почта донесла очень любопытный материал про кометы, которые пролетают на нашем небосводе. И мне пришла мысль в голову, а что если, поскольку кометы улетают и пролетают через, некоторые там через 2 года, некоторые чем через 10 лет, то можно же использовать это как транспорт. Садиться на комету и путешествовать по небосводу бесплатно, как на трамвае, без билета. Не надо энергии тратить на то, чтобы куда-то нестись. Сама комета туда несется. Главное только долететь до кометы и сесть на нее. Ну, разумеется, в скафандре, может быть, даже в каком-то домике, благоустроенном для жилья, путешествовать вот так по Вселенной. Я написал эссе «Наше небо исчерчено». Ой, я забыл включить запись. Нет, запись идет. «Наше небо исчерчено трамвайными и троллейбусными маршрутами. Можно путешествовать куда угодно душе». Глядя на передачу, вот как, мне попалась, видимо, передача телевизионная, «Как бороться с кометами». Ну, а ученые предполагают стрелять в нее, разрушить, чтобы она распалась на мелкие куски, или приземлиться к этой комете и сделать отклонение ее в сторону, чтобы она не столкнулась с Землей. Вот тут-то я и подумал, что кометы имеют свои орбиты, и знаете, орбиты можно использовать их для путешествия человеку. Выстраивать цепочку пересадок и добираться в самые немыслимые уголки, и при этом не тратить никаких средств на затраты по топливу и эксплуатацию двигателей. И то, и другое понадобится только для того, чтобы добраться до кометы или астероида. Астероид отличается от кометы тем, что у него нет газовой оболочки вокруг себя. Вот. Если, конечно, этот астероид или комета соответствует тому, она станет попутно нашим планам, куда мы хотели бы путешествовать. Вот, а что ракета прикрепляется к трамваю и двигается на нем до места пересадки. Для начала можно сажать туда вообще просто роботов, которые будут вести репортаж, или фото, или видеосъемку. Вот тогда не надо тратиться на колоссальные расходы, снаряжать ракеты вдаль куда-то, в далекие уголки космоса, но иметь о них достоверную информацию. В статье, которую я приложил для иллюстрации, какие бывают эти трамваи, троллейбусы, кометы и астероиды, описывается триумф теории тяготения. Ну вот мимо чего, конечно, я не мог пройти, поскольку никакого тяготения нету. В космосе есть только удары частиц, то есть всемирное давление частиц мироздания на тела. Это теория, так сказать, моя и Никола Фатьева. Еще попалась мне картинка нашей теории, которую я тоже хочу прокомментировать. Критика этой теории. Критика. Вот какая критика этой теории? Критика Никола Фатьева и моей теории. Я опускаю при этом Лессажа и Крамера. Они тоже это все излагали. Почему? Потому что они опирались на идеи Фатьева. Поэтому надо говорить о Фатьеве. Вот. Свою фамилию оставляю, тем не менее. Почему? Потому что я ничего не знал и пришел ко всему самостоятельно. Вот видите, как полезно быть троечником. Ничего не знал. Вот, поэтому ничего ни у кого не схватил, а пришел ко всему самостоятельно. Так вот, в чем критика? Я цитирую Википедию при этом. Критики теории Лессажа, ну, будем считать, что все-таки Фатьева, отмечали множество слабых мест, особенно с точки зрения термодинамики. Джеймс Максвелл показал, что в модели Лессажа отбросим в сторону Никола Фатьева, энергия непременно перейдет в теплоту и быстро расплавит любое тело. Вот, а Анри Пуанкаре подсчитал в 1908 году, что скорость корпускул должна быть намного порядков выше скорости света. Их энергия испепелила бы все планеты. Были отмечены и непреодолимые логические трудности. Например, если тяготение вызвано экранированием, то Луна в те моменты, когда она находится между Землей и Солнцем, должна существенно влиять на силу притяжения этих тел и, соответственно, на траекторию Земли, однако ничего подобного в реальности не наблюдается. Второе. Быстро движущееся тело должно испытывать спереди избыточное давление со стороны корпускул. Ну, критика неубедительна, поскольку все это основано на предположении и на неосновательных математических расчетах своих предположений. Математикам можно подложить под любое заблуждение. От этого она не станет, заблуждение перестанет быть заблуждением. Я могу предположить, что Пуанкаре и Максвелл марсиане, а не земляне. И не имеет никакого значения все мои математические расчеты, что они марсиане, поскольку они все-таки земляне. То есть в основании, если лежит неосновательная идея, то это бесполезно, вся эта математика. Гораздо важнее жизненные факты. Первое. Механизм притяжения отсутствует. Мы не знаем такого механизма. Ученые до сих пор ничего путного не предложили. И второе. Темной материи 80% Вселенной, говорят ученые. Ну, то, скорее всего, эти 80% и двигают 20 оставшимися процентами. То есть вот эта невидимая материя и движет все в этом видимом мире, а не механизм тяготения, который отсутствует. Что касается избыточного давления, это не основательно, так как это косвенные удары. При хаотичном движении они прямые, которые могут определять что-то. Почему прямые движения главнее, чем косвенные? Потому что вот мы не можем сломать тростинку, если будем давить ее ладонями. Это прямое воздействие. Но мы легко ее сломаем, если начнем ее изгибать. Вот. То, что прямое воздействие, оно основательное, оно самое сильное. Вот. И, видимо, надо говорить, что частички такие мелкие, что они часто проходят сквозь многие тела, как через сито. Мы же знаем, что электроны могут пролетать через многие предметы, даже не воспринимая никаких препятствий. Настолько они малы. Вот. Так что будем считать, что существование темной материи как раз подтверждает мою теорию и теорию Никола Фатио. Тем более, что Ньютон по этому поводу не возражал. Он написал, правда, не публиковал следующую фразу у себя. «Уникальная гипотеза, которую может объяснять гравитация, была разработана самым гениальным геометром, мистером Н. Фатио». Ну, не геометром, а космогенистом. И не Н., а Никола Фатио.